Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь вторая. Смысл жизни. К сожалению, многие люди приходят к Богу, продолжая жить своими собственными представлениями о смысле жизни, ища счастье там, где его просто не может и быть. Эта проповедь поможет вам увидеть смысл жизни в том, в чем видит его Бог, и через это стать по-настоящему счастливыми.
Смысл жизни – очень важная тема, касающаяся непосредственно каждого человека. Мы, люди, не можем жить без смысла. Этим мы отличаемся от всего остального творения. Только человек имеет самосознание, достаточное для того, чтобы, живя, искать понимание того, для чего я живу, каким образом моя жизнь вписывается в общий план или в общую программу того, что происходит здесь на земле. Это характерно только для людей. И это происходит по причине того, что человек – это личность, созданная по образу и подобию Божьему. Поэтому у каждого человека, как я уже сказал, возникает потребность, есть потребность понимать, для чего он живет. Вместе с тем, в результате того, что человек когда-то много-много лет тому назад, во время грехопадения, порвал свои отношения с Богом, и его отношение или его положение во Вселенной стало в такой точке, что он потерял способность правильно понимать ценности, по этой причине человек находится в постоянном поиске смысла. То есть главный смысл своей жизни он потерял, и поэтому каждый человек постоянно пытается интерпретировать реальность, которая вокруг него, чтобы из нее каким-то образом построить свой смысл. Как я уже сказал, мы не можем жить без смысла. Каждый из нас нуждается в том, чтобы этот смысл был. Но так как люди в своей сути отвергли Бога, дающего этот смысл, то они вынуждены просто брать самые различные факторы, ценности, явления, которые их окружают, и выстраивать их в какой-то последовательности, так, чтобы они помогали им объяснить реальность и увидеть какой-то смысл или какую-то цель, для которой человек живет. Проблема заключается в том, что все вот эти деланные или искусственно создаваемые в человеческом разуме цели и смыслы, все они порочны, и ни один из них никогда не способен дать человеку истинного удовлетворения. Когда-то Бог, обращаясь к народу израильскому, объяснял им именно эту трагедию. В книге пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих, Бог обращается к Иеремии, через него провозглашает следующие очень важные слова. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Они отказались от Бога, чтобы Бог был для них смыслом, целью и удовлетворением. И они обратились к человеческим, к созданным ими самими источникам, которые он даже не называет источники, он говорит водоемы разбитые, которые даже если туда нальешь воду, они не могут удержать ее». В этом проблема каждого человека. В этом проблема не только народа израильского, в этом проблема всех людей, живущих на земле. Они, пытаясь создать свой собственный смысл или свое собственное понимание реальности, они высекают себе вот эти водоемы разбитые, которые не способны вынести их жизнь. Они не способны ее наполнить, они не способны насытить их жизнью, которая есть только у Бога. Мы сегодня поговорим о том, каким образом люди попадают в эту ошибку. Ну и самое главное, мы посмотрим на то, что происходит с человеком, когда он приходит к Богу. Что должно измениться, чтобы он жил? У нас слишком много людей, которые окружают нас, которых мы знаем. Люди, которые называют себя христианами, которых сегодня несколько миллиардов на земле, которые вроде бы пришли к Богу, но не живут. Они, кажется, верующие, но их как штормило, так и штормит. У них нет прочного фундамента, у них нет уверенности в жизни, конечно же, нет радости и удовлетворения. И для того, чтобы не было этой беды, мы сегодня посмотрим на то, что происходит, каким образом Бог дает нам смысл, когда человек приходит к Нему по-настоящему. Что должно произойти в его сознании, в его жизни, в его отношении к реальности, чтобы этот смысл действительно у него был. Давайте начнем с того, чтобы посмотреть на ошибочное понимание смысла жизни. Евангелист Иоанн, обобщая все то, чем живут люди, выражает это в следующей формуле, следующими словами. Послушайте, первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. Он говорит следующим образом. «Ибо все, что в мире...» Обратите внимание на эту частицу «все». Он подчеркивает, весь мир, по сути дела, представляет собой стремление к трем явлениям или к трем вещам. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И все это не есть от Отца, то есть не генерировано Богом. Оно не от неба, оно не имеет небесного происхождения. Все это не есть от Отца, но от мира сего. То есть, как только человек потерял вот эту связь с Богом, как только он перестал искать своего смысла от Отца, он обречен на то, чтобы бродить вот в этих явлениях. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. По сути дела, вот эти три больших категории можно разделить на две. Мы посмотрим с двух сторон на них, для того, чтобы нам немножечко яснее представлять себе, что имеет в виду здесь апостол Иоанн и каким образом это касается каждого из нас. По сути дела, вот то, что говорит здесь Иоанн, представляет собой смысл жизни для многих и многих людей. Люди ради этого живут. Ради этого они работают, ради этого они лечат себя, побеждают болезни, ради этого они строят взаимоотношения с людьми на разном уровне, на личном, семейном, общественном и так далее, политическом. Все вращается, все в конце концов сводится к вот этой точке – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Давайте перефразируем это и выразим более таким доступным современным языком, чтобы понять, о чем идет речь. Первое, для чего люди живут, если убрать Бога из этого уравнения, если потеряна связь с Богом, то первое, для чего люди живут, это получать удовольствие. Это признано всеми, философы признавали это, разного рода, разного уровня люди и даже если мы не говорим о официальном признании этих фактов, это то, что каждый человек может обнаружить в самом себе, что, по сути дела, он движим тем, чтобы ему было хорошо. Мы много раз об этом говорили. Заметьте, что у разных людей есть разное представление о том, что значит хорошо. Разные люди в разных вещах ищут удовольствие. Существуют самые разные типы удовольствия. Но мы говорим о сути, о цели, что человек движим целью получать удовольствие. Некоторые удовольствия явно греховные, например, употребление наркотиков или сексуальная распущенность, явно греховные удовольствия. Но заметьте, что центральным элементом, движущей силой там, это стремление получить удовольствие. Почему люди попадают в наркотическую зависимость или занимаются разными грязными вещами? Они делают это не потому, что им надо отработать. Нет, они хотят получить удовольствие. И это желание получать удовольствие ими движет. Есть удовольствия, которые не греховны сами по себе, но они могут становиться греховными. Например, желание принимать пищу, вкусную пищу, желание хорошо поесть. Само по себе оно не греховное. Но как только это желание становится чрезмерным, то есть когда человек ест больше, чем ему нужно – оно уже греховно. Когда человек начинает фокусировать внимание свое на том, чтобы жить для того, чтобы есть, оно становится греховным. Опять-таки, мы говорим о нескольких категориях. Человек получает удовольствие, он живет для того, чтобы получать удовольствие. Есть разного рода другого типа или другие типы удовольствия. Например, более благородные или культурные удовольствия от того, что человек восхищается искусством. Или он получает удовольствие, когда он познает что-то новое. Он открывает для себя новую информацию о каких-то новых землях или каких-то новых местах. Это связано с путешествиями. Людям нравится путешествовать по этой же самой причине. Они получают удовольствие. Альтруизм есть еще такая форма удовольствия, когда человек... Что такое альтруизм? Это когда люди делают добро из абсолютно бескорыстных побуждений для того, чтобы просто быть добрым. Альтруисты их называют. То есть они благородные, они делают что-то. Опять-таки, они делают это для того, потому что им хорошо. Они хотят получить удовольствие. Они чувствуют себя такими благородными, такими хорошими людьми, когда он там что-то пожертвовал или сделал какое-то доброе дело. Много людей в мире делают подобные добрые дела. Там жертвуют на больных в Африке или на... бедных где-нибудь или нищих в Южной Америке и так далее. То есть самые разные формы, когда люди получают удовольствие. Есть удовольствие религиозное. Например, эмоциональное удовольствие, когда человек приходит, и ему хорошо вот здесь в группе людей. Или когда он имеет какое-то переживание, когда он поет вместе со всеми, или обращается к Богу в молитве. Вот само переживание, которое у него есть, вот удовольствие, которое он получает. Или же человек занимается церковной деятельностью. Он включен в дело, он видит себя нужным, он понимает, что он что-то здесь стоит, и он вкладывает себя и так далее. Список различных удовольствий, ради которых живут люди, можно продолжать бесконечно, но возьмите любого человека, и вы найдете, что человек живет для удовольствия. Люди только... отделяют эти удовольствия, они считают, вот я имею более благородные удовольствия, чем кто-то, кто менее. Я получаю удовольствие от музыки, а он получает просто вот, ну, много поесть ему надо. Вот, и мы считаем, что да, это более такое качественное, более благородное удовольствие, а у кого-то менее благородное удовольствие. Как я уже говорил, что все вот эти разные, разносторонние типы удовольствий, они являются смыслом жизни. Проблема заключается только в том, что ни одно из них не приносит человеку удовлетворения. Какое бы оно ни было. Самый благородный человек, который делает какие-то великие дела и надеется в этом получить удовольствие и жить этим, и какой-нибудь пьяница, который где-то в подворотне бутылку из-под полы достал и распивает ее, он тоже надеется получить удовольствие сейчас. По сути дела, и один, и другой рано или поздно придут к такой точке, когда они разочаруются. Когда они поймут, что вроде бы вот-вот есть, вроде получил удовольствие, и оно все как песок сквозь пальцы просыпалось. Апостол Павел называет такое состояние рабством похоти и удовольствий. Послушайте Титу, 3 глава, 3 стих, он пишет о себе самом, включая себя и всех остальных верующих. Он пишет следующее: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Это действительно рабство. Как только человек получает что-то, он находится в рабстве в процессе получения, то есть достижения этой цели. Ему кажется, что вот здесь счастье, это определяет смысл и суть его жизни. Он движется день за днем, он работает, он все направляет к тому, чтобы его получить. Как только он получил то, к чему он так долго стремился, он сразу же понимает, что он не получает того, на что он рассчитывал, он не получает удовлетворенности. У него так и продолжает его преследовать это чувство неполноценности или незаполненности. Ему еще куда-то нужно двигаться, продолжать двигаться. Итак, это первая категория, которая представлена апостолом Иоанном в этой фразе, когда он говорит обо всем, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Есть вторая категория, которая относится к больше таким внутренним ощущениям человека. Мы ее назовем утверждение себя. Первое, человек живет для того, чтобы получать удовольствие. Второе, он живет для того, чтобы утверждать себя. Еще раз посмотрим 1 Иоанна 2,16. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». Апостол называет это житейской гордостью. Что это такое житейская гордость? Смысл этой фразы в том, что это от самого начала является сущностью или двигателем человека. Когда дьявол подошел к человеку, дьявол предложил ему стать Богом. В этом сущность грехопадения. Человек захотел иметь более высокий статус, чем он у него был. Человек захотел себя самого утвердить вне Бога, независимо от Бога. И это привело к катастрофе человечества. И не просто привело к катастрофе тогда, много лет тому назад, в Эдемском саду, но это сформировало нашу сущность. Это сформировало то, кто мы есть. И поэтому каждый из нас, живя на земле, постоянно ищет той или иной формы утверждения себя. Она проявляется с разных сторон или в разном, точно так же в разных типах. Мы ищем уважение и признание людьми. Мы хотим, чтобы с нами считались. Вот это определит, у вас будет сегодня хорошее настроение или плохое. В зависимости от того, как с вами будут разговаривать люди, они будут с уважением к вам относиться или пренебрежительно унижая вас, это сформирует вашу реакцию на сегодняшний день. А может быть, не на день, может быть, на месяцы или на годы даже. Заметьте, никому еще не ударили по голове, ничего плохого еще не сделали, только унизительно с ним поговорили. И это формирует внутреннюю реакцию. Это является свидетельством того, что мы все претендуем на то, чтобы быть признанными. И если мы не обнаруживаем этого признания, то тогда мы реагируем на это. Если у нас есть возможность как-то повлиять на этих людей, мы обязательно повлияем. Мы обязательно будем добиваться того, чтобы нас уважали. Мы будем искать того, чтобы с нами считались. Ну, это маленькая такая, маленький элемент выражения самоутверждения. Существует намного больше самых разных. Люди ищут славы, не только признание, но и то, чтобы это признание выражалось в определенной форме, чтобы их имена там мелькали на страницах газет, чтобы их помнили и воздавали им благодарность. Все это связано с одним фактором – утверждением себя. Речь не идет о физических нуждах, речь не идет о том, что человеку тепло, холодно, или ему есть что кушать, или нет что кушать. Речь идет об одном очень уникальном таком явлении. Человеку нужно, чтобы другие признавали его статус, чтобы с этим статусом считались, чтобы это признание выражали в той или иной форме. В разных ситуациях разная форма. Есть еще одна форма утверждения себя – это власть и контроль над другими людьми. Заметьте, первое – это признание, второе – выражение этого признания, а третье – это когда человек имеет право управлять людьми и командовать ими, решать за них, определять их судьбы и так далее. И вот по этой лестнице все люди движутся. Начиная с дома, начиная с того, пока этот ребеночек растет, и он хочет, чтобы было по его. Он не хочет, чтобы мама командовала ему, когда ему спать, когда играть, когда кушать и что кушать. Он хочет, чтобы было так, как он хочет. Как только у него появляется братик или сестренка, они начинают игрушки делить. И ему хочется именно сейчас этой игрушкой играть. Не потому, что она ему нужна, а потому что он хочет, чтобы было по его. Через 3 минуты он про эту игрушку уже забудет. Она ему 100 лет не нужна, и он про нее, возможно, не вспомнит никогда больше. Но в этот момент ему важно, чтобы игрушка осталась у него по одной простой причине. Он хочет признания. Он претендует на права. Он претендует на то, чтобы было по его. В этом заключается сущность грехопадения. В этом мы, люди, видим смысл нашей жизни. Теперь посмотрите, пожалуйста, внимательно на различные ситуации в вашей жизни. Вы сможете обнаружить, что вся жизнь, она соткана из этих двух явлений. Поиск удовольствия, стремление к удовольствию. И второе – стремление к значимости, стремление к утверждению самого себя. Итак, это ошибочное представление о смысле жизни. Это представление, которое каждый человек унаследовал от Адама и Евы, от прародителей наших. И это то, чем мы реально руководствуемся в нашей жизни. Ошибочное представление о себе, о смысле жизни, оно выражается в поиске удовольствия, о том, что мы живем для удовольствия и утверждений себя. Давайте теперь посмотрим, возьмем немножечко больше времени, что, на то, чтобы посмотреть на библейское определение смысла жизни. Мы говорили о том, что люди ошибочно в результате своего грехопадения представляют свою жизнь вот таким образом. Давайте посмотрим, каким образом это представляет Бог. Когда мы читаем Священное Писание, и мы совсем недавно закончили этот большой цикл «План искупления в событиях и лицах», мы говорим о самой первой точке, когда Бог сотворил человека, и Он сотворил его определенным образом, Он поставил его в определенные взаимоотношения с собой. Человек абсолютно зависел от Бога. Причина, почему Бог так сделал, заключалась не в том, что Бог диктатор, который просто жаждет над кем-то командовать. У него есть очень много ангелов, архангелов, сущность которых несколько отличается от людей, но тем не менее Бог является автором и творцом всего, и Он мог бы сотворить много всего, чего угодно. Но то, что Бог сделал с человеком, имело главной причиной то, что вот такое положение, отношение человека в зависимости от Бога было единственным, наиболее правильным и наиболее удовлетворяющим человека положением. Человек был сотворен для того, чтобы быть поглощенным Богом, для того, чтобы находиться в абсолютной постоянной зависимости от Него и в абсолютном контакте, в погружении, в состоянии погружения в Бога. Когда-то Екклесиаст описал нам свою историю в книге Екклесиаст. Он описал свою историю, это история царя Соломона, когда он на протяжении всей своей жизни имел возможность попробовать, испытать самые разные возможности для того, чтобы найти удовлетворение. Он искал смысл. И этот смысл он пытался найти в этих же двух вещах. Если вы посмотрите все, о чем пишет Соломон в книге «Екклесиаст», то все это сводится к одному из двух, одной из двух категорий. Или поиск удовольствий, или же утверждение себя. У него были возможности, которые нам недоступны. У него были возможности человека, царя, который практически был самым великим человеком на то время, обладал огромными материальными, огромными политическими и военными возможностями. То есть он мог получить все, что он хотел. И вот когда он описывает этот цикл имеет там 7 различных таких элементов в этом, в книге Екклесиаста, когда он заканчивает этот цикл, в чем эти звенья этой цепи заключаются, ему, он доходит до какой-то точки, ему кажется, что он нашел решение, что он нашел счастье, и дальше он падает вниз, и опять говорит, суета-сует, все суета, нет ни в чем счастья, и он опять за чем-то другим стремится. И вот так 7 раз в этой книге. В конце концов он приходит к одному очень ясному выводу. Посмотрите, Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Соломон, он за нас перепробовал все. Бог так устроил, Бог допустил эти блуждания у Соломона для того, чтобы он вместо нас перепробовал все и сказал нам, я был там, я попробовал все это, и там абсолютно нет счастья, суета, сует, все суета. Правда, к сожалению, большинство людей не верят, и они хотят сами еще попробовать, и они идут по тому же самому замкнутому кругу, и они снова и снова обнаруживают те же самые проблемы, с которыми сталкивался когда-то Соломон. Так вот, подвел черту Соломона этими словами. Он говорит, выслушаем сущность всего. То есть вся сущность жизни, весь смысл жизни заключается в этих двух явлениях. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Когда мы говорим о смысле Библии, Библия – это книга, написанная для того, чтобы помочь нам, грешным людям, найти настоящий смысл. Для того, чтобы помочь нам, людям, которые несчастны, обрести истинное счастье, истинную удовлетворенность. Это происходит следующим образом. Когда мы соприкасаемся с Библией, то Библия помогает нам увидеть то увлечение, неправильное увлечение неверным смыслом жизни, которое у нас есть и которым мы живем, и помочь нам обрести правильную суть, правильную цель. Одно из первых протестантских исповеданий веры. Мы в воскресенье говорили о баптистских исповеданиях веры. Это появилось немножечко раньше. Так называемый Вестминстерский катехизис. Он представляет эту тему смысла жизни в виде вопроса и ответа следующим образом. Вопрос. В чем состоит основное предназначение человека? Так построено это вероисповедание, вопросы и ответы. И дается ответ. Основное предназначение человека в том, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Нам, верующим людям, очень важно это ясно понимать. По причине того, что для многих из нас существует опасность, когда мы пришли к Богу, когда мы понимаем Его реальность, понимаем сущность спасения, понимаем наш грех, понимаем жертву на Голгофе Иисуса Христа, понимаем, что нам нужно прийти к Нему и посвятить себя Ему. Когда все вот это происходит, то после всего этого мы почему-то продолжаем жить той прежней нашей целью или той старой схемой жизни, старым смыслом. Бог в данной ситуации, наоборот, даже начинает играть роль того, кто помогает нам достигать того, что мы хотели достичь раньше. В действительности настоящее христианство, открыто нам в Библии, оно говорит о том, что когда человек приходит к Богу, самое главное, что меняется, смысл его жизни. Если человек пришел к Богу, но смысл его жизни не поменялся, или он не до конца это осознал, или он недостаточно к нему стремится, к этому смыслу жизни, он никогда не сможет иметь полноценную, нормальную, глубокую христианскую жизнь. Вот почему и было написано это вероисповедание, чтобы люди могли иметь ясную картину, ясно понимать, о чем идет речь. Вот почему на страницах Священного Писания много текстов, которые помогают нам увидеть важность этих слов. Я хотел бы сегодня немножечко глубже рассмотреть их, для того, чтобы мы могли увидеть практическое применение их, их практическую значимость в жизни каждого из нас. Псалом 36, 4 стих написано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца своего». Слово «утешайся» не совсем точно в русском языке, по-английски точнее оно переведено «delight yourself», «наслаждайся в Господе». Наша способность получить удовлетворение зависит от того, в чем мы видим наслаждение. Если мы научимся наслаждение свое, смысл и цель видеть в Господе, вот тогда мы получим удовлетворенность в жизни. Так здесь написано. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Очень ясные слова, которые помогают нам определить вот эту цель. Есть другие тексты. 1 Петра 1, 7, 8 передает нам наставление апостола Петра, когда он пишет к своей пастве, к тем, за кого он нес ответственность, и он обращается к ним, и он говорит о том, что Бог допускает им испытания для ясной цели, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, то есть наполненной славою. Это характеристика настоящей радости. Эта радость, она наполнена славой Божьей. Заметьте, апостол говорит, что если вы будете в ваших трудностях жизни ясно видеть эту цель и двигаться к этой цели, этой целью является Иисус Христос, Его слава, и вы ищете того, чтобы погрузиться в Него, чтобы любить Его, написано, вот тогда только вы получите настоящее глубокое удовлетворение. Священное Писание говорит о том, что Бог все делает для этой цели. Бог все делает для того, чтобы провозгласить, для того, чтобы проявить в максимальной степени свою славу, для того, чтобы земля была наполнена Его славой, вселенная, чтобы была наполнена Его славой. Ефесянам 1 глава представляет нам несколько очень важных элементов этого процесса. Посмотрите, пожалуйста, с 4 стиха. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Заметьте, Он говорит о спасении. Он перечисляет разные элементы спасения. Он говорит о предопределении Божьем, о усыновлении. Он говорит о искуплении. Он говорит о прощении грехов. Он говорит о благодати, которая выражает все это. И во всем этом он видит одну цель. Он пишет в похвалу славы благодати своей. То есть Божье спасение – это одна из форм, можно сказать, наивысшая форма проявления Божьей славы. Главная причина, почему Бог это делает, заключается в том, что Он настолько велик, великолепен в сущности Своей личности, что Он генерирует, Он излучает славу из Себя, и наш план спасения является одной из ярких форм выражения вот этого Божьего великолепия, выражения Божьей славы. То есть все то, что происходит здесь на земле, оно имеет своей конечной точкой продемонстрировать Божью славу. Причем эта демонстрация Божьей славы, как мы позже увидим, она не является желанием Бога показать себя. Эта демонстрация Божьей славы является естественным процессом. Это как источник, который постоянно бьет, как ключ, который бьет постоянно из земли. Точно так вот Бог, Он постоянно генерирует свою славу. С 8 стиха, посмотрите немножечко позже. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и соделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Заметьте, он продолжает эту же самую тему. Он говорил о искуплении. Целью искупления является соединение нас, земных, с Богом, с небесным. Для чего это все? Для того, чтобы послужить к похвале славы Его. То есть это еще одна форма проявления Божьей славы. Итак, мы говорили о том, что все то, что происходит во Вселенной, оно имеет своей главной целью, главным смыслом проявление, демонстрация явления Божьей славы. Точно так же эта же цель будет заполнять небеса всю вечность. Мы не раз читали эти тексты, я хочу еще раз посмотреть 21 главу с 10 стиха, где написано о том, что небо характеризуется проявлением славы Божьей. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец». То есть отражение Божьей славы и восхищение этой славой будет главным занятием вечности. Это будет самым ярким, самым насыщенным, богатым переживанием, которое только может быть у людей. Так вот, для этого Бог сотворил человека. Вот это является смыслом и целью нашей жизни. Мы сейчас посмотрим, как эта цель и как этот смысл практически реализуется нами. Для этого сначала мы зададим себе вопрос, что такое Божья слава, о чем идет речь? Когда люди говорят об этом, очень часто они имеют не совсем точное понятие, не совсем ясное представление. Это происходит в результате того, что мы используем слово «слава» в разных других контекстах, относящихся не только к Богу, и поэтому оно теряет свое настоящее значение. И мы автоматически ассоциируем славу Божью с вот этой разного рода другой славой, которая очень далека от истинной славы, которую мы видим у Бога. Писание выражает Божью славу двумя основными терминами. Еврейский термин «кавод», он означает полнота, влиятельность, честь, слава, богатство, блеск, достаточность. Кавод – такое тяжелое слово, которое говорит о массивности, о силе, о влиянии огромном в Ветхом Завете. Есть в Новом Завете еще одно слово, которое немножко другую сторону славы Божией оттеняет. Это слово «докса». От него происходит слово «doxology», если вы помните по-английски, есть такой, на английском есть такой термин. Его значение такое – свечение, яркость, великолепие, Божья величественная сила, слава, отличная репутация, честь. То есть, когда мы говорим о славе Божией, речь идет о характеристике Бога, которая выражается в Его влиятельности, в Его могуществе, великолепии, яркости, чрезвычайной такой силе, которая действует могущественно. Несколько текстов об этом говорят. Исход, 24 глава, когда Бог сошел на гору Синай, помните, для того, чтобы дать закон Моисею, написано следующее, 16 стих: «И слава Господня осенила гору Синай и покрывала облако ее 6 дней». А в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. То есть это не просто свечение, это не просто великолепие, это не просто честь, это максимальная степень этого. То есть Божья слава – это выражение Его абсолютного совершенства. Нам трудно это понять. Почему? Потому что мы никогда не сталкивались с совершенством. Любые формы, даже самых-самых наивысших степеней, которые нам приходилось видеть, они все равно несовершенны, потому что мы живем в несовершенном мире, и мы несовершенные люди. Мы не способны даже зарегистрировать, услышать, увидеть и осознать совершенство. Так вот, когда Бог давал возможность людям каким-то образом соприкасаться с Его славой, это выражение Его совершенства настолько могущественно, что оно представало перед глазами сынов Израилевых, здесь написано, как огонь поедающий. То есть люди в страхе были от этой яркой формы Божьей славы. Помните, пророк Исаия однажды видел Божью святость, или он находился в присутствии Божьем. Бог дал ему возможность быть в своем присутствии. Пророк Исаия, 6 глава, очень важная глава. Ее несколько первых стихов открывают нам особую форму выражения Бога или много говорят нам о Боге. Посмотрите, когда Исаия увидел вот это видение, когда написано: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Вот это слава, которая выражается здесь. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя каждый закрывал лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Святость – это наивысшая степень совершенства Божьего. Вот святость и есть Божья слава. Есть вот это Божье свечение, которое даже у этих особых ангелов, серафимов, она вызывает у них желание скрыть себя по причине этого совершенства, этой яркости, этого могущества, которое проявляется, которое излучается Богом. Когда-то евангелист Иоанн имел подобный опыт, когда Иисус Христос явился ему на острове Патмос. Первая глава книги Откровения описывает это событие для нас. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы его, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Заметьте, здесь образ славы Божией, выражающийся в Иисусе Христе, имеет много других граней, много других аналогий, выражений каких-то. Но суть их та же самая. Это яркость, которая поражает человека. Это сила, это великолепие, это могущество, это свечение, которое приводит человека в трепет. Написано, Иоанн говорит о себе, что «я пал к ногам, как мертвым». По сути дела, когда мы говорим о славе Божией, то, как уже мы сказали, она является наивысшим выражением Божьего совершенства, выражением Божьей святости. Давайте теперь немножечко посмотрим, как Бог относится к своей славе, как Он ее воспринимает, какая Его реакция на эту славу. Очень важный элемент. Почему? Потому что, когда мы говорим о славе, славе людей, то мы привыкли ассоциировать это с тем, что человек славит сам себя или ищет того, чтобы его славили другие. И это всегда для нас проблемное явление. И правильно так. Причина этого заключается в грехопадении. Заметьте, во время грехопадения человек, оторвавшись от Бога, потерял славу, которую он имел только от Бога. И теперь на протяжении всей своей жизни, все, что человек делает, он претендует на славу, которой у него нет. Он ищет этой славы, он хочет завоевать эту славу, он добивается ее каким-то образом. И поэтому вот это человеческое стремление к славе и является таким негативным явлением. Потому что славы у человека нет, а это есть только претензия на то, чтобы его прославили. Хотя в самом деле он таким не является. Когда мы говорим о Боге, у Бога все совсем по-другому. Есть несколько важных элементов, которые нам нужно понимать. Что такое Божья слава по отношению к Нему самому или как Он к ней относится. Первое. Божья слава неотделима от Его личности. Точно так, как солнечный свет неотделим от солнца. Солнце – это планета, на которой, очень яркая планета, на которой происходит или сущность, которая излучает свет и тепло. Так вот, когда мы говорим о Боге, Бог является такой личностью, которая сама по себе излучает великолепие постоянно, бесконечно. Великолепие в максимально возможной степени, в абсолютной степени. В этом сущность Божьей личности. То есть, когда мы говорим о Божьей славе, мы должны ясно понять, что Божья слава – это неотделимое качество Его природы. Это не то, что Он просит у нас «прославьте меня». Когда Библия говорит «прославьте Бога», Библия указывает на один очень простой и важный факт. Библия говорит, признайте реальность, что слава у Бога. В этом все. Речь не идет о том, что Богу недостаточно славы, что Он ищет как бы как можно больше людей, Ему славу это воздавали. Совсем наоборот. Бог ищет людей, чтобы они воздавали Ему славу ради людей. Это надо людям, а не Богу. Бог абсолютно независим. Его слава является качеством, неотделимым от Его личности. Это сущность того, кто Он есть, которая излучает из Себя постоянно. Слава Божия подобна прекрасной розе. Вы можете сравнить это. Красивый цветок, он просто красив, независимо от того, смотрит на него кто-то сейчас или нет. Эта красота исходит из самой сути. Она там не потому, что кто-то сейчас глянул, и роза раз покрасивее стала чуть-чуть. Она просто красивая, эта роза. Вот точно так слава Божия, это часть ее природы, это его природа, это то, кто он есть. Независимо от того, славит его ангел или нет. Но любая личность, любое живое существо, соприкасаясь с Богом, оно поражено его славой. Оно не может не заметить эту славу. Оно обязательно реагирует на нее. Сотый псалом, 2 стих написано, точнее, это 98-й, наверное, псалом. 2 стих написано: «Господь на Сионе велик и высок над всеми народами, да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». То есть имя свято, слава Божия в его сути, в его природе. В том же, кто он есть, в том, кто он есть. Об этом же свидетельствуют Исаия и Иоанн, о которых мы только что читали. Они соприкоснулись с Богом, и они были поражены. Бог не нуждается в чьей-то оценке. Бог не нуждается в оценке особо религиозных, опытных экспертов, которые придут и посмотрят: точно славен, точно хорош. Его слава не зависит от экспертов, от философов, от мудрецов, от сильных мира сего. Он просто славен. Те, кто не признают эту славу, с ними проблема, а не с ним. Очень важное обстоятельство. Итак, Бог неотделим от своей славы. Это первое важное обстоятельство. Второе. Божья слава принадлежит только Ему. В действительности ни у кого другого славы нет. Слава есть только у Бога. Вся остальная слава, если она где-то есть, и мы поговорим об этом, это не что иное, как отражение славы Божией. Вот почему в Писании так много сказано о том, что Бог един. Весь Ветхий Завет содержит в себе бесконечно повторяющуюся фразу: «Господь Бог твой, Господь един есть». Помните заповедь: «Не делай себе никакого кумира», вторая заповедь: «Никакого изображения». По одной причине, потому что Бог един. Нет ничего, что могло бы каким-то образом с Ним сравниться. Только Он обладает настоящей славой, действительной славой. По сути дела, даже когда Библия говорит о Божьей славе, библейские авторы сталкиваются с ограничением человеческого языка, потому что у нас, у людей, нет правильных терминов. У нас нет понятий, посредством которых мы могли бы выразить Божью славу. Мы можем только примитивным образом указать на направление к Божьей славе, но мы не можем объяснить ее так, как должно, так, как она этого достойна. Пророк Иезекииль в 1 главе с 27 стиха пишет следующие слова: «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него от вида чресла его и выше, от вида чресла его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней». Обратите внимание на повторение вот этих слов «как бы». Он берет земные наши термины, он берет понятия, которые есть на земле, наиболее яркие, и он говорит: как бы пылающий металл, как бы вид огня, как бы некий огонь, и такое было видение подобия славы Божией, даже еще не самой славы, даже еще подобие славы Божией. То есть ясно, что у нас на земле нет должных терминов, которые могли бы выразить Божью славу достойно, такой, какая она есть. Пророк Исаия в 48 главе пишет, продолжая эту мысль, пишет очень важный факт, открывает нам очень важный факт. Он говорит о том, что Божья слава принадлежит только Ему, и она никогда не будет принадлежать никому другому. 11 стих, 48 глава, пророк Исаия: «Ради себя ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам никому». Еще один важный фактор, который нам нужно понять. Когда мы читаем вот эти слова «славы моей не отдам никому», мы сразу же представляем людей, которые борются за славу. Один захватил славу, и теперь он говорит: «Я ее буду держать, никому я ее не отдам». У нас автоматическая мысль такая. В действительности же совершенно другое. То, что Исаия здесь говорит, он показывает очень важный фактор. Он говорит о том, что только у Бога слава, и Он на протяжении всей вселенной до ее конца обеспечит тот факт, что окружающий мир будет признавать эту реальность, что мир, как бы он ни извращал все то, что происходит вокруг, как бы он ни придумывал свою собственную славу, как бы он ни пытался увидеть славу в чем-то другом, в вещах, явлениях и так далее, все равно, в конце концов, все станет на свое место, и вот эта слава, которая излучается от Бога, она займет центральное положение, и все это станет очевидно для всех. Вот что означают эти слова. Вот почему он говорит: ради себя самого делаю все это. По причине следующей. Он не может это делать ни ради кого. Я на прошлой неделе, мне принесли одну книжонку, вообще-то не книжонку, а книжищу, такую толстенную, вот, ну, которая там содержит в себе, у меня есть специальная полка для таких книг, еретическая литература. И вот человек, который пишет эту книжищу, он предлагает такой логический ход. Он говорит, что Бог не может жить только ради себя, Он живет ради людей. Может быть, в соответствии с человекоцентричной религией, которая пустила свои корни в человеческом обществе на протяжении нескольких тысячелетий, возможно, что другая конструкция и недопустима никак. Но то, что мы читаем в Священном Писании, Библия ясно говорит, что Бог абсолютно не может делать ничего, ни по какой другой причине, как только ради самого себя. Если вы прочитаете 16 главу притчи, у нас нет ее здесь на экране, 4 стих, то там написано: «Все Бог соделал ради себя, и даже нечестица блюдет на день бедствия ради себя». Я понимаю, нам трудно это понять. Мы же привыкли жить в обществе, где все для человека, все для блага человека, все, ну, разные люди подставляют туда какого человека? Разных людей. Но суть всегда одна и та же. Каждый человек подразумевает самого себя там, когда говорит «все для человека» или «для блага человека». Так вот, Бог говорит о том, что действительно реальность заключается в следующем. Все им, для Него и к Нему. Только ради Него. И на это есть причина. Потому что только Он совершен, и только Он славен. И человек только тогда получит максимальное благо, когда он поймет, что этот мир существует не ради него, а ради Бога. И когда он начнет жить таким образом. Вот в чем смысл жизни человека. Итак, как Бог относится к своей славе? Мы разобрали эти два очень важных элемента. Мы говорили о том, что Божья слава неотделима от Его личности. Второе, мы говорили о том, что Божья слава принадлежит только Ему, и она будет принадлежать только Ему, и она не может принадлежать никому другому. По определению, никто другой не является совершенным, абсолютным, никто другой не является Богом. Поэтому только настоящий Бог действительно славен. Третье, что значит прославлять Бога? Мы поняли, что главная цель человека, жизни человека является, главный смысл является слава Божия. Мы коснулись нескольких элементов, что это такое, как Бог относится к своей славе, что такое Божья слава, как Бог относится к своей славе. Теперь, как мы должны относиться к ней? Давайте посмотрим на учение Священного Писания о этом очень важном явлении. Я хотел бы начать с того, чтобы сделать еще одну остановку на этом важном принципе, который я немножко упомянул в начале. Бог по своей сути не нуждается в том, чтобы люди ходили и говорили: «Слава тебе, Господи!». Бог не нуждается в том, чтобы мы это оформляли в прекрасные мелодии, в стихи, провозглашали его многотысячными хорами. Бог в этом не нуждается. В этом нуждаемся мы. Нам это нужно ясно понимать, что когда мы говорим о том, что мы прославляем Бога, мы должны ясно понять, что это не мы делаем одолжение Богу. Многие люди, к сожалению, имеют такое неправильное представление. Они даже предъявляют Богу претензии. Они говорят: я тебя славил, 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 и вот обанкротился вдруг. В общем-то, не совсем славил, наверное, во всяком случае, своей экономической жизнью, наверное, не славил, что обанкротился. Но очень часто люди представляют так: я же в собрание ходил, я же там деньги жертвовал, я же очень активно участвовал во всех делах, и вдруг у меня случается какая-то неприятность в жизни. То есть у нас менталитет такой, что вот я славлю Богу, и Богу так это нужно, Бог без этого не может прожить. В действительности Писание говорит совершенно о противоположном. Деяния апостолов, 17 глава, представляет наиболее такую конкретную, яркую форму выражения этой истины, когда апостол объяснял ее философам в Афинах. Он говорит простую, ясную вещь. 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Бог не требует ничего, Он абсолютно независим. В этом Его отличие от нас. Вот почему Он и является Богом. Потому что Он абсолютно независим. Есть очевидная причина, почему мы не можем никаким образом повлиять на Бога и сделать Его жизнь лучше, и как-то Его, ну так скажем, добавить чего-то к Его славе. Представьте себе сравнение, что может муравей добавить к вашему счастью? К вашему несчастью может будет ползать у вас там где-то по пятке и щекотить ее. Возможно. Но для счастья муравей очень мало что-то может сделать человеку. У него просто нет инструментов на это. Он просто несопоставим по своей значимости. Но разница между муравьем и человеком гораздо меньше, чем между человеком и Богом. Поэтому нам нужно ясно понимать, что мы, как люди, просто не способны ничего славного генерировать, чтобы было учитываемо вот там, на Божьей шкале ценностей. 1 Петра, 1 глава, 24 стих написано: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее увял». То есть это слабо и недолговечно. Все то, что у нас считается славным, Бог объясняет. Кстати, это цитата из пророка Исаии. Апостол Петр цитирует пророка Исаии. Об этом говорится в Ветхом Завете и повторяется в Новом Завете. Поэтому единственная возможность для человека, для того, чтобы он мог прославлять Бога, заключается не в том, чтобы мы добавляли что-то к Божьей славе, а только в том, чтобы мы, маленькие человечки, мы научились жить так, чтобы мы отражали славу Его. В этом наш смысл. В этом смысл жизни человека. Заметьте, когда мы говорим, что человек прославляет Бога, прославление Бога не добавляет славы Богу. У Бога ее достаточно. Он переполнен славой. Прославление Бога может иметь только один вид, только одну форму выражения. Это когда человек воспринимает славу Божию и учится ее отражать. Вот что значит смысл, который Бог дал человеку, чтобы человек в своей жизни научился отражать Его славу. Несколько ступеней в этом процессе есть. Первое – признание Божьей славы. Самое первое, с чего начинается процесс отражения человеком Божьей славы, заключается в том, что человек должен признать, что Бог славен. Самая большая беда человека в том, что он изначально думает, что он сам славен. Он думает, что он сам очень велик. Я как-то приводил это сравнение. Представьте себе замечательную картину какого-то выдающегося художника, который признан всеми, действительно специалист большой. Повесили эту картину где-то в галерее, люди подходят, смотрят. Вот и здесь рядом какой-то человек, который, ну, у него руки не туда пришиты, он совсем не может ничего делать, и он каракули какие-то намалевал, выставил рядом этот свой листочек и ходит, и кичится, и говорит, ну что там, вот слава. Вот это то, что делают люди. Люди не хотят признать Божью славу, а они свои собственные каракули, свою собственную деятельность, они самого себя, они пытаются выдать за, как нечто славное. И вот пока человек не остановится в этом процессе, он никогда не сможет прославлять Бога, потому что он даже не видит то, что Бог славен. Римлянам 1 глава, 21 стих говорит об этом. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? Они подошли, посмотрели эту картину и говорят, не, я сейчас намалюю свою. Не прославили Его как Бога, но написано, и не возблагодарили, но осуетились, и в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То есть, заметьте, вот эта Божья слава в пренебрежении, и человек теперь думает о том, что он славен или же славно что-то здесь на земле. В этом самая большая проблема людей. Итак, это первая ступень, первый шаг. Второй шаг – принятие Божьего спасения. Когда мы говорим о том, что в чем смысл нашей жизни, мы уже сказали, признание Божьей славы – это сокрушение человеческого сердца. Принятие Божьего спасения. По сути дела, эти два явления, они одновременно происходят. Когда человек в сокрушении сердца, он понимает, что Бог славен, и он видит, что Бог дал Иисуса Христа, который открыл этот путь к тому, чтобы этот человек мог иметь доступ к этой славе. Ефесянам 4 глава, вернее, 1 глава с 4 стиха мы уже читали эти слова. Еще раз я прочитаю. Посмотрите, здесь раскрывается вот эта сложнейшая схема искупления. И здесь несколько таких удивительнейших и непостижимых для человеческого ума чудес в этой схеме. Но она вся в совокупности составляет собой вот это созвездие, светящееся Божьей славой. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую она благодатствовала нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Заметьте, спасение начинается с признания своей негодности, с доверия своей жизни к Иисусу Христу, с тем, что мы просим у Него милости, и мы доверяем Ему свою собственную жизнь. Мы полагаемся на Него, и мы видим вот это богатство Его благодати, мы видим богатство Его милости в своей жизни. Вот тогда, когда это происходит, написано, человек рождается свыше, или это неотъемлемая часть процесса рождения свыше, и тогда в человеке обретается вот эта способность отражать Божью славу. Тогда в человеке живет Дух Божий, который движет его к следующей ступени, и следующая ступень является уподоблением Иисусу Христу. То есть первое, с чего мы начинаем, мы признаем, что Бог славен, а у нас только каракули. Второе, мы не только признаем, что Бог славен, мы доверяем Ему свою жизнь, и мы признаем Его спасение, потому что это наивысшая форма выражения Божьей славы. Третье, мы практически уподобляемся Иисусу Христу. По сути дела, когда человек живет во плоти, он, став верующим, познав Иисуса Христа, получив этот обновленный дух, он продолжает жить еще с этой тенденцией к греху. Вот почему Писание говорит о том, что в человеке должно происходить постоянное освящение. Что такое освящение? Это означает, что человек становится более святым. Он уже свят. Дух Божий, который живет в нем, абсолютно свят. Но так как он имеет еще и человеческую составляющую своей ветхой природы, то вот Дух Божий на протяжении его христианской жизни, он постепенно освобождает его от практических форм разного рода греховности, которая делает его слабым, немощным, нищим, бедным. Вот почему написано 1 Фессалоникийцам 4:3, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Уподобление Христу. То есть мы становимся все более и более святыми, как Он. Уподобляемся Ему. Иоанна 17:17, молитва Иисуса Христа о Своих учениках. Он молится и говорит, «Освяти их истину Твою, Слово Твое есть истина». Бог славится тогда, когда мы становимся похожими на Него. Бог свят. И чем больше мы становимся похожими на Его святость, тем больше мы отражаем Его. Это не наша собственная святость. Это Его святость. Он стандарт, Он этот критерий оценки святости. Апостол Павел говорит об этом во 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». В этом цель нашей жизни. В этом смысл всего, для чего каждый человек живет. Это гораздо выше всех остальных земных человеческих целей, устремлений, утверждений себя, удовольствий и так далее. Нам нужно это понять, нам нужно пропитаться этой целью, нам нужно научиться двигать свою жизнь, чтобы это был главный мотиватор. Точно так, как это было у апостола Павла. Посмотрите Филиппийцам 3 глава, 8 стих. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него или ради Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Заметьте, как вся его жизнь приобрела новое измерение, новую цель, которой направлено все, что он делает. Он говорит, я ищу того, чтобы погрузиться во Христа, чтобы он как можно в большей степени отражался от меня или, наполняя собой, переливался через край моей жизни. 1 Коринфянам 4:16 апостол призывает других людей следовать его примеру. Он говорит, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот точно так, как я Христу подражаю, вы когда видите во мне Иисуса Христа, подражайте, живите этим. В этом и заключается смысл жизни Божьих детей. По мере своего развития они все больше и больше свое мышление преображают, мышление Иисуса Христа, свои чувства перетренировывают так, чтобы чувствовать так, как чувствует Христос, свои желания все больше и больше преображают, трансформируют в то, что они учатся желаниям Иисуса Христа. Вот для чего мы живем, друзья. Вот в чем выражается слава Божия. Вот в чем единственный смысл жизни каждого человека на земле. Мы дошли до третьей ступени, мы говорили о признании Божьей славы, принятии Божьего спасения, уподоблении Христу, и четвертое – отображение Божьей славы. Вот тогда, когда мы будем похожи на Иисуса Христа, мы приобретаем способность быть инструментом в Божьих руках, чтобы Его слава, слава Его характера становилась очевидной для людей, которые живут вокруг нас. В каком-то смысле все Божье творение выражает Божью славу. Мы сегодня начинали это собрание с того, что мы читали 18-й псалом с 1 стиха. Начальнику хору псалом Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их». То есть вся вселенная представляет собой не что иное, как отражение Божьей славы. На этом отражении Божьей славы есть отпечаток человеческого греха, проклятия или порока человеческого. Поэтому мы понимаем, что вот это отражение Божьей славы, оно немножко извращено, немножко испорчено, оно не в полной степени. Мы видим это, люди болеют, какие-то катаклизмы происходят на земле, какие-то явления, которые... Очевидно, они не вписываются в гармоничную схему того, что должно происходить на земле. Человек точно так же, как и творение, был сотворен для того, чтобы, как все остальное творение, для того, чтобы отображать Божью славу. Он потерял эту способность во время грехопадения, тогда, когда он пытался сам генерировать славу. Он сам не может светиться, у него нет света. Он просто пытается как-то поставить себя в такое положение, чтобы окружающие видели или думали о нем, что у него есть какой-то свет или какая-то значимость. Апостол Петр пишет, что после того, когда человек приходит к Богу, когда он начинает уподобляться Иисусу Христу, тогда он приходит к одной очень важной точке в этом Божьем плане, в этом процессе того, как Бог действует через него или для чего он его призывает. Он приходит к следующему. 1 Петра 2:9 написано: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». По сути дела, здесь речь идет не о чем другом, как об отражении Божьей славы, славы Его великолепия, славы Его святости, славы Его совершенства, славы Его характера, которому мы должны учиться, которым мы должны наполнять свою жизнь. Откровенно сказать, глядя на христианскую реальность, в которой мы с вами живем, я все больше и больше вижу, что наша с вами проблема заключается в том, что вот этот уровень смысла жизни очень мало кто из людей знает. Очень мало кто из христиан его достигает. Люди называют себя христианами, люди искренне делают многие христианские вещи, но они никогда не дошли, не поставили цель перед собой жить так, чтобы Бог реально был виден через меня. И для этого вот первые три ступени, о которых мы говорили, это признание Божьей славы, это принятие Божьего спасения, это преображение в образ Иисуса Христа. И вот только тогда мы подходим к этой точке отображения Божьей славы. Вот тогда мы способны, действительно, живя в этом мире, быть носителями Божьего реального присутствия для людей, которые нас окружают. И последнее – спасение и созидание душ. Это пятая ступень вот в том процессе, когда мы пытаемся определить, что это значит прославлять Бога, как мы к этому относимся. Спасение и созидание душ. Когда мы говорим о том, что должны делать христиане, Библия переполнена повелениями о том, чтобы человек исполнял то, что повелевает Бог. По сути дела, в этом главная задача. Исполняйте заповеди, исполняйте слово. Иисус Христос, когда Он жил здесь на земле, Он говорил о себе так, Иоанна 17:4: «Я прославил тебя на земле». Чем? Он ясно говорит: «Я был тебе послушен, совершил дело, которое ты повелел мне исполнить». Апостол Павел пишет о том, что исполнение воли Божьей является главной целью нашего призвания. Посмотрите Филиппийцам 1:10: «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». То есть, когда мы послушны Богу и исполняем исполняемся этими плодами праведности, мы славим, славим Бога, и это является отображением Его, Его величия, того, кто Он.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!